Болото. Эд Скотт едва взглянул на побелевшее от ужаса лицо мальчика, и ему стало ясно, что случилось по-настоящему плохое. «Что, Томми?» — спросил он. «Пол Барлоу», — сказал мальчик. «Мы все играли на Восточном болоте, и он тонет, сэр». Скотт знал, что нельзя терять ни секунды. Только в прошлом году двое мужчин погибли в предательских трясинах Восточного болота. Сейчас этот участок был обнесен забором, и детей предупредили об опасности. Но они все равно там играли. Скотт захватил длинный моток веревки из гаража и пустился бегом. Через 10 минут он уже здорово продвинулся вглубь болота. Он увидел шестерых мальчиков, стоящих на травянистой полоске твердой земли. Еще в 20 футах от них, посреди гладкого желтовато-серого пространства, он увидел Пола Барлоу. Мальчик был по пояс погружен в зыбучий песок и тонул. Он размахивал руками, и зыбучий песок подползал к его груди. Кажется, мальчик пытался перейти этот кусок болота на спор. Эд Скотт разматывал веревку и думал о том, что заставляет ребят вести себя так ослепляюще, убийственно глупо. Счет шел на секунды. Эд привязал конец веревки к пню, глубоко ухватился за него и двинулся вброд к вопящему мальчику. Дно дрожало и поддавалось под его ступнями. Скотт думал, хватит ли у него сил вытащить на поверхности себя и мальчика, но первой задачей было вовремя добраться до пола. Скотт подошел к мальчику, уже погрузившись по самую шею, на расстоянии 5 футов. Крепко сжимая веревку, он продвинулся еще на фут, погрузился по пояс, сцепил зубы, подтянулся к мальчику и почувствовал, что веревка провисла. Он завертелся, пытаясь удержаться на поверхности, пока болото засасывало его все глубже и глубже, покрывая его грудь и шею, заполняя его вопящий рот и, наконец, покрывая его макушку. На заросшей полоске земли один из мальчиков защелкнул перочинный ножик, которым перерезал веревку. Подальше малыш Пол Барлоу осторожно поднялся, поддерживаемый деревянной платформой, которую он и другие мальчишки затопили у края болота и основательно опробовали. Осторожно ступая и обойдя опасное место, Пол выбрался из песка и присоединился к остальным. «Очень хорошо, Пол», — сказал Томми. «Тебе удалось заманить взрослого на верную смерть, и поэтому ты становишься полноправным членом клуба разрушителей». «Спасибо, господин президент», — ответил Пол, и остальные ребята разразились радостными криками. «Одно замечание», — сказал Томми. «В будущем, пожалуйста, не переигрывай. Все эти вопли были немножко, знаешь ли, чересчур». «Я постараюсь, господин президент», — сказал Пол. Был уже вечер. Пол и прочие мальчики поспешили домой ужинать. Мама Пола похвалила его цвет лица. Ей нравилось, что он играет с друзьями на свежем воздухе. Но, как это водится у мальчиков, его несчастная одежда превратилась в перепачканное месиво, и руки у него тоже были грязными.
Давайте начнем с того, что я спрошу вас, что происходит в самом-самом начале. Вот я вижу, что Саша Сычева подняла руку. Дорогая Саша, с чего начинается весь рассказ?
Начинается рассказ вот сразу с какого-то нервяка, потому что к Эду Скотту прибегает мальчик Томми и говорит, что тонет в болоте его якобы друг.
Окей. Поехали дальше. Что происходит дальше? Что происходит в следующем? Поднимайте руки. Софья, пожалуйста.
Ну, он, этот мужчина, не помню, честно, как его зовут, он идет... Он идет, он был в болото, он говорит нам, как читателю, мы читатели узнаем, что хотя на болоте и запрещают детям играть, но они все равно туда приходят. И потом он идет на это болото спасать этого мальчика и берет веревку с собой.
Супер. Что происходит дальше?
Он с веревкой полез в болото, чтобы спасать мальчика, и он уже почти зашел, ему болото по шею, и веревка обрывается.
Супер. Ада, пожалуйста, что происходит в следующем?
Он видит на ровном месте мальчиков, которые просто наблюдают за тем, как он думает, их друг просто тонет в болоте. И думает, что это очень не глупо и неразумно.
Значит, мальчик вылезает из болота. Тот мальчик, который тонул, вылезает из болота. И что происходит дальше? Софья?
И мы узнаем, что на самом деле он стоял на деревянной подставке, которая была не видна, что он вовсе не тонул. И один из мальчиков говорит, что поздравляю, что ты там прошел в клуб. У них был клуб, я не помню название его.
Окей. Ада?
У них был клуб разрушителей, и один из мальчиков... Возможно, даже это президент клуба, не уверена, он обрезал веревку, за которую держался тот взрослый, который полез спасать мальчика.
Супер. Софья, чем заканчивается вся история?
Заканчивается вся история, что этот мальчик приходит домой уже к своей матери. И там начинают рассказывать, что мне очень понравилось, что вот началось рассказывать, что он, как, ну, как обычно, как бывает часто у мальчиков, был весь в грязи после прогулки, и что его руки тоже были грязными. Мне очень понравилось, что это как бы была метафора, что он и убил человека, и просто...
Ада, пожалуйста.
Его мама очень радовалась, то, что мальчик проводит много времени на улице. А на самом деле они топят людей. Очень мило.
Да. Значит, смотрите, у меня совсем миллион вопросов к вам. Поехали с самого начала. Во-первых, вот есть наш взрослый. Его зовут Скотт Барлоу. Что еще мы знаем про Скотта Барлоу? Нифига. Вообще, совсем. И у меня к вам вопрос. Почему нам ничего не рассказывают про Скотта Барлоу? Почему автор за весь рассказ нам ничего не сообщил? Марк, пожалуйста.
Мне кажется, что нам ничего не рассказали про Скотта, потому что нам, ну, потому что мы не знаем, что произошло после того, как они, мальчики сказали, что прошло. И, может быть, поэтому и не раскрывали, потому что если бы что-то раскрыли, то можно было догадаться, что, например, его убили.
Хорошо, хорошая версия. Еще варианты. Софья, пожалуйста.
Возможно, нам не рассказывали, чтобы не заострять на нем внимание, чтобы показать, что это, чтобы нам не привязывали, чтобы мы не привязывались к этому персонажу и поняли, что именно мальчики в этом случае главные. А он был просто эпизодическим героем, который был нужен чисто для раскрытия этих персонажей.
Очень круто, мне очень нравится, я об этом не думала. Мне очень понравилось слово «не привязывались», как щенку, все равно мы его убьем. Хорошо. Ада, пожалуйста, еще варианты.
Ну, я присоединюсь к Софье, то, что он просто был не нужен как персонаж. То есть это просто такой, как кукла, которую в итоге просто убьют, и все.
Да, у меня тоже есть некоторый вариант. Значит, смотрите, мне кажется, что про него еще ничего не рассказывают, потому что у нас есть мир, разделенный на детей и взрослых. Все, что надо знать про Скотта Барлоу, это что он взрослый. Этого абсолютно достаточно. У нас в мире или ты ребенок, и тогда ты ведешься одним способом, или ты взрослый, и тогда ты ведешься другим способом. Взрослый – это человек, который бросается спасать детей, не задавая лишних вопросов. Дети – это совсем другая история, и мы будем про нее говорить. Но все, что нам надо знать про Скотта Барлоу, нам говорят, он взрослый. Это единственная информация, которая нам на самом деле нужна. Смотрите дальше. Нам говорят «Восточное болото». Нам сразу говорят… Да, Варвара, пожалуйста, дополните.
Мне просто еще кажется, что нам про него ничего не рассказывают, потому что тут есть такой в книгах прием, чтобы мы почувствовали себя главным героем. То есть какой-то мальчик прибежал, говорит «спасай», и человек бежит, спасает мальчика из болота. То есть если бы он был с каким-то характером, с какими-то чертами, главный герой не мог бы поставить себя на место этого Скотта. То есть потому что на место ребенка, ну, особенно если это читатель взрослый, навряд ли кто-то поставит, потому что тонет, какое-то событие центральное происходит. А он просто нейтральный персонаж, как вот Мэри Сью, есть такой термин.
Да. Да. Мне это очень нравится, спасибо большое. Да, потому что надо помнить, абсолютно права Варвара, правильно? У меня почему-то исчезло с экрана имя.
Да.
Абсолютно права Варвара. Надо помнить, что это рассказ для взрослых, он не детский, и что взрослые, скорее всего, будут думать про себя как про Скотта, им будет ближе роль Скотта, и это абсолютная правда. Хорошо, поскакали дальше. Значит, нам говорят «Восточное болото». Мальчик сразу говорит, он тонет на Восточном болоте. Я хочу здесь не так спросить вас, как показать вам некоторую фишку. Фишка заключается в том... Окей, нет, я спрошу вас, мне интересно. Смотрите, а почему было автору не сказать просто «он тонет на болоте»? Зачем добавлено слово «восточному»? Давайте, Софья, давайте попробуем.
Может, потому что это было какое-то суперопасное болото, вот как, знаете, уже как название болота, это было что-то восточное, о котором ходили какие-то легенды, может быть, что там живет какой-то монстр среди, это было уже какое-то литературное название в слухах и легендах, может быть, которые слагали жители вот этих мест, где они, или просто там было несколько болот везде много.
Мне очень нравится эта версия, но у меня есть другая. Давайте все потихоньку по очереди. Значит, кто у нас еще не говорил? Я спрошу сначала Илья. Илья Вашанов, пожалуйста.
Да, мне кажется, как бы, да, идея, что это вот местные жители, как вот это страшное восточное болото, да, но как бы, а откуда мы знаем эти истории? В смысле, просто восточное болото, как бы. То есть, возможно, в английском языке, если у вас... не знаю, как будет болото по-английски, звучит страшно, да, ну, как я, вот, вы немного, простите, вы, Ленор, в английском это как-то есть какой-то смысл?
Нет, никакого обычного, просто добавлять слово «восточный», нет никакой мифологии восточного болота, нет ничего особенного, что стоит за словом «восточный».
Мне кажется, «восточный» тут как бы должно быть понимание, что как бы это не просто болото где-то,
да,
а это именно болото рядом с, таким, с городом, как бы. То есть оно рядом, и вот это вот конкретное болото. То есть это не просто тут какое-то страшное место, это просто болото, как бы. То есть страшное место, ты его изначально боишься, и как-то уже подсознательно, ну, страшное болото. А именно вот это конкретное место. Это оно обычное, и ты не ждешь, что там будет что-то страшное. Ну, просто восточное болото. Может быть, с запада есть болото, с севера, с юга. Где-то еще.
Это мне очень нравится. Смотрите, вот я сейчас спрошу Илью Юрченко, а потом скажу свою версию. Илья, пожалуйста.
Да. Ну, я тоже хотел сказать то же самое, то, что сейчас сказал Илья. То, что это обозначение конкретного места нахождения, этого происхождения всего этого события. Чтобы как бы не говорили, что это болото где-то, и как бы все. Оно как бы уже нам дается примерное, ну как не примерное, а восточное расположение болота. Ну вот так вот я хотела сказать.
Вот смотрите.
Можно я одну теорию быстренько сказать, такую символическую, просто что-то для меня дошло резко. Можно?
Да, конечно.
Просто типа на востоке стоит солнце, и типа иногда делают как... не философия, метафора, что, типа, на востоке рождается жизнь, на западе, типа, она как бы заходит, как солнце. А, типа, так как на болоте тонули дети, то есть, соответственно, там, типа, дети находились, как будто наоборот. То есть, если он побежал на восток, соответственно, он был с запада, типа, он с более взрослого какого-то мира побежал назад. Не знаю, почему просто в голову пришло.
Супер. Это ужасно красиво. Значит, опускайте руки, я расскажу, какая у меня здесь теория. Смотрите, моя теория такая, значит, во-первых, мне очень близко то, что сказал Илья Вашанов. Как только нам говорят «восточное болото», у нас возникает картинка большого мира. Если есть восточное болото, то это значит уже сразу, что есть другие болота. Может, есть синее болото, может, есть красное болото, может, есть западное болото. Но мир, который нам описывают из-за одного единственного слова, становится большим. Если бы нам просто сказали «на болоте», это значит, что у персонажей маленький мир. Может быть, у них всего одно единственное болото. Но как только нам говорят «восточное», это значит, что есть что-то еще. И это большое писательское мастерство, на мой взгляд, одним словом, вместо того, чтобы говорить «вокруг города было несколько болот, и среди них одно называлось восточным», достаточно сказать «восточное болото», чтобы все это сработало у нас в голове. Второе, что мне очень кажется важным, это то, что сейчас сказала Варвара. То, что сейчас сказала Варвара, Варвара показала нам, что такое сильный читатель. Сильный читатель играет с текстом в игры. Он использует все то, что он знает о культуре, чтобы сделать текст интереснее для себя. И это то, что Варвара делает сейчас, и я очень ценю это, когда разговариваю с людьми про книжки. Мне это всегда ужасно приятно. Теперь смотрите дальше. Значит, ужасно интересный вопрос. В какой-то момент говорится, сейчас я найду это место, еще в 20 футах от них, посреди гладкого желтовато-серого пространства, он, имеется в виду Скотт, увидел Пола Барлоу. Кто когда-нибудь видел настоящее болото? Я вас вижу на экране, просто поднимите руки. Физические руки свои или любые руки. Но вы когда-нибудь все, наверное, видели какое-нибудь болото. Если не все, то вы видели его в кино, на картинках, где-нибудь. Опускайте руки. Значит, смотрите, какого цвета болото, напишите мне, пожалуйста, в чатик. Какого цвета нормальное болото, которое вы видели своими глазами в кино, в мультфильмах, в книжках читали? Какого цвета болото обычно? Зеленое, серое, серо-зеленое.
Темно-зеленое.
Вот Вова говорит темно-зеленое. Из-за тины. Серо-зеленое. Зеленое плюс серое. Темно-зеленое, ярко-зеленое. В моем детстве тоже были ярко-зеленые, потому что там, где я жила в Украине, была ярко-зеленая, это называлось ряска. Окей, хорошо. Тогда объясните мне, пожалуйста, у кого есть версия, почему болото, по которому идет скот, в котором тонет мальчик, желтовато-серое? Это не ошибка перевода, я переводила очень старательно. Почему оно желтоватое? Марк, пожалуйста.
Во-первых, как одна из теорий, там может быть песок, когда строят дома, используется песок, и просто потом его свозили туда, к болоту. А еще одна версия, мне кажется, ну, что типа там это было какое-то необычное место, и поэтому, ну, там могли, я не знаю, какую-нибудь жертву приносить, и поэтому там от крови, от всякого всего такого могла измениться цвет песка на земле?
Не настолько, но первая версия очень близкая про песок. Александр Коваленко, пожалуйста.
У меня есть такая теория, то что скот был не первым человеком, которого утопили в этом болоте. И, возможно, из-за вот этих утопленников цвет поменялся, потому что люди как бы после смерти разлагаются, и, возможно, поэтому оно поменяло цвет на желтый.
Еще вариант. Это хорошо все, это все очень близко. Еще варианты. Софья, пожалуйста.
Я не знаю, после теории про утопленников, мне кажется, что просто, может быть, там была глинистая почва. И из-за этой глинистой почвы вода либо казалась желтой, либо просто, когда шел человек, ну, вздымалась, вот как песок, про песок говорили, Марк говорил, что просто она казалась желтой.
Так, будем пробовать дальше. Ада,
вода же, она вообще прозрачная.
Давайте еще пробовать. Ада, пожалуйста.
Там мальчик, он тонул в зыбучем песке, то есть там, скорее всего, песчаное дно. Песок желтый.
Песок желтый – это первое. Это первое, это просто на внимательность. Значит, смотрите, очень часто, когда мы читаем про другие места, другие города, другие страны, когда мы видим знакомое слово, знакомое понятие, здесь это болото, нам рисуется знакомая картинка, и это мокрое болото с серо-зеленой тиной. Но здесь очень четко сказано, что он тонет в песке. И еще один есть момент, который служит нам подсказкой. Мальчик приходит домой очень грязный. Если бы он тонул в тех болотах, к которым мы привыкли в наших широтах, он был бы не просто грязный, он был бы чудовищно грязный, он был бы мокрый и грязный, и весь в тине, и мама бы, наверное, это заметила. Да, но он тонул в песке. Ксюша Бутенко, пожалуйста.
Еще может быть, потому что дети сами насыпали туда этого песка, чтобы взрослому, во-первых, было тяжелее выбраться оттуда, когда, ну, ребенок же, он стоит на подставке, поэтому ему будет легко выбраться в любом случае. Но взрослый ли человек, если болото оставить обычным, и оно уже более водянистое, то ему будет, может, легче выбраться, и он смог бы спастись. И еще для этого может быть. И чтобы взрослые, когда увидели этого ребенка, поскольку когда-то вы сказали, что он был не таким грязным, как мог бы быть. Может, еще было для маскировки, чтобы не поняли, что он тонул в болоте, не было лишних расспросов.
Это красиво, но не совсем точно, но очень красиво. Марк, пожалуйста.
У меня появилась одна, ну, такая теория, когда, ну, вот мою теорию еще кто-то сказал про утопленников. Я хочу это объединить. А может быть такое, что там стоял раньше дом, и песок был, ну, какой-нибудь кирпичный дом, условно. И там, я не знаю, прорвало трубу в глобальных масштабах, дом разрушился какое-то время спустя, там, я не знаю, землетрясение, ну вот что угодно, какая-то катастрофа, дом разрушился, люди, ну типа в заваленных, ну в развалинах не смогли никак выбраться, и тогда затопило их, и они стали разлагаться, и вот, ну, все такое.
Мой дорогой, спасибо большое, но нет. Значит, мне надо рассказать вам про один феномен. Это называется зыбучие пески. И это абсолютно реальный природный феномен. Такое есть в природе. И в Штатах это, например, в штате Юта есть зыбучие пески. Если ты попадаешь в такие пески, они тебя засасывают. Это настоящее болото. Как любое болото, оно засасывает тебя. Но только оно не из воды, а из песка. Так что они действительно говорят про болото из песка. Такое реально существует в природе.
То есть и это каждый просто раз, песок?
Когда... Это просто песок. Это самый обыкновенный песок. Про это надо почитать. Это называется «Зыбучие пески». Про это снимаются фильмы, про это время от времени рассказывается. Но очень важно, что рассказ наш написан в 1952 году, а в 1950 году вышел знаменитый фильм «Зыбучие пески», и это такой был ужастик, в котором как раз рассказывалось про человека, который, про людей, которые тонули в зыбучих песках, а Шекли очень любил ужастики, и мы к этому сегодня еще вернемся. Александра Коваленко, пожалуйста.
Ну, ведь есть, ну, не теория, а то, что люди не могут тонуть в зыбучих песках. Они погружаются только наполовину и чуть-чуть подальше, но не тонут.
На то ужастик и ужастик. На самом деле, да, на самом деле вы правы. Я поэтому не хочу все рассказывать, а предлагаю вам почитать немножко, чтобы узнать, где тут правда, а где здесь художественный вымысел. Но, смотрите, очень важно не просто читать внимательно, а там есть слово «песок», а внимательно думать, потому что в концовке, когда мальчик приходит к грязным домой, если бы тут должен зажечься огонек такой, и мама должна понимать, что у него не просто грязные руки и одежда. Если бы он вылез из настоящего болота, как мы привыкли видеть болото, да, мама бы, наверное, заметила, что что-то гораздо более не так. Значит, смотрите. Есть еще один момент очень интересный. Я могу вам рассказать его как переводчик. Я переводила этот рассказ. Рассказ этот называется «Swamp». «Swamp» обычно означает «болото», но это же слово означает «трясину». И я могла перевести этот рассказ как «трясину». Я была не уверена, что если бы я назвала его «трясина», то тут бы было легче играть в игру «песок это» или «это вода». Но тогда потерялась бы вся история с непоняткой, про которую мы сейчас разговариваем, была это вода или был это песок, и нам было бы не так интереснее читать, не так интересно читать. И я решила, что я оставлю болото, чтобы можно было и запутываться, и угадывать, и думать об этом. Марк, пожалуйста.
У меня есть очень странная теория, а может быть такое, что вот этот, ну, не помню, как его зовут, мужчина, ну, да, вот, он спит, и это снится ему, ну, это его сон, потому что как, там, вы же сами сказали, что вышел в 50-м году фильм, который связан был с этим. Может быть, у них там были зыбучие пески, и ему это все приснилось.
Во-первых, Марк говорит абсолютно валидную вещь. Очень многие рассказы, очень многие произведения, очень многие фильмы и книги, и даже игры компьютерные заканчиваются тем, что выясняется, что герой спит. Просто считается, что это, ну, такой очень простой ход, и лучше его не использовать. И хорошие писатели стараются им не пользоваться. Я предпочитаю всегда надеяться, что писатель этим ходом не пользовался. Значит, давайте продвинемся немножко дальше, потому что у нас еще много интересного, про что можно поговорить. Смотрите, я хочу прочитать вам одно важное предложением. Эд Скотт разматывал веревку и думал о том, что именно заставляет ребят вести так ослепляюще, убийственно глупо. Как вам кажется, я очень аккуратно переводила эту фразу, очень внимательно. Кто из вас знает, что такое на английском murder? Давайте, Матвей, пожалуйста.
Убийство.
Супер. Значит, в оригинале, когда я... Лидия, вы говорите очень важную вещь, я не вспомню немножко позже. Спасибо вам большое. Значит, murder на английском – это убийство. И в оригинале, там, где у меня стоит слово «убийственно», там стояло слово «murderously stupid». Там прямо стояло слово «убийственный». Как вам кажется, почему... Это же редкое сочетание «убийственно-глупо». Почему писатель использовал слово «убийственно-глупо»? Матвей, пожалуйста.
Ну, потому что эта глупость может тебя просто убить. Наверное, так.
Хороший вариант. Давайте еще. Софья, пожалуйста.
Ну да, я согласна с тем, что сказал Матвей, что это просто... Но это не то, что... Мне кажется, это использовал автор для того, чтобы подчеркнуть, что именно эти дети, которые совершают поступки, не которые как игра, вот они поиграли раз-раз и забыли, а которые именно аукнутся им потом в будущем, что вот может быть там, что они убили человека, вот как, например, тут... Это же не игры, это не шутки, это жизнь человека, буквально они ее оборвали.
Отлично. Анна Красильникова, пожалуйста.
Да, мне кажется, во-первых, что это может привести к нехорошим последствиям, и поэтому здесь сказано убийство, либо, а еще потому что хотели выразить как бы ужасно красиво вот здесь такие фразы, и мне кажется, хотели выразить как-то, что очень глупо, ну прям очень.
Смотрите, что мне здесь кажется по этому поводу. Значит, мне кажется, что правы все, и что вместе у нас получается очень интересный фокус. Значит, во-первых, слово «убийственно» может означать очень-очень сильно, очень-очень всерьез. Значит, «убийственно» может означать очень-очень сильно, а во-вторых, потому что автор здесь впервые, и так бывает в детективных текстах, а мы читаем детектив сейчас. Мы читаем текст, у которого конец будет разгадкой. В детективных текстах автор очень часто дает намеки на то, чем текст кончится. И здесь нам автор первый раз дает намек на то, что впереди убийство. Значит, смотрите, поехали дальше. У меня здесь есть фраза «Скотт подошел к мальчику». У меня, как у переводчика, есть фраза «Скотт подошел к мальчику, уже погрузившемуся по самую шею на расстоянии 1.5 метра». В оригинале здесь были совсем-совсем не метры. Здесь были футы. Кто знает, почему в оригинале были футы и что это такое? Давайте, пожалуйста, Анна Красильникова.
Фут – это единица измерения в Великобритании. Но я не помню, это сколько сантиметров.
Неважно, но все правильно. Матвей, пожалуйста.
Важно сказать, что футы – это про измерение длины.
Да, конечно. То есть это тоже длина, но в других измерениях. И не только в Великобритании, а важно тоже сказать, что в Соединенных Штатах Америки, а Шекли же жил в Америке, до относительно недавнего времени тоже все мерилось футами и дюймами, и многие люди до сих пор все меряют футами и дюймами. И для меня, вот, Яков, спасибо большое, один фут – это примерно чуть меньше, чем 1/3 метра. Но очень важно, что я как переводчик должна была решить очень важную проблему, очень серьезную проблему, которую решают переводчики очень часто, и некоторые переводчики в одну сторону, а другие переводчики в другую сторону. Есть переводчики, которые считают, что если в тексте написано «футы», надо писать «футы». А есть переводчики, которые считают, что если написано «футы», то надо писать так, чтобы читатель, который читает на русском, лучше понял обстановку, и надо переводить «футы» в метры. Я решила, поскольку я перевожу в первую очередь для вас, для детей, которые будут это читать, а вам привычнее метры, Я не хотела, чтобы вы тут не понимали, на какое расстояние он подошел к мальчику, и я перевела в метры. Но есть переводчики, которые меня не одобрят. И вот момент, когда наш герой Скотт чувствует, что веревка провисает. Он завертелся, пытаясь удержаться на поверхности, пока болото засасывало его все глубже, покрывая его грудь и шею, заполняя его вопящий рот и, наконец, скрывая его макушку. У меня есть интересный вопрос. Как вы думаете, он философски совершенно в тексте, про это ничего нет. Как вы думаете, Эд успел понять, что произошло? Давайте, пожалуйста, Марк.
Мне кажется, мне кажется, что да, что он успел понять, потому что, ну, это же происходит не с такой жуткой скоростью, потому что тогда бы он бы знал, что пока, если как говорится в тексте, что сразу, ну, так быстро стал тонуть, тогда бы он даже не бежал, он бы, ну, не побежал, потому что странно было то, что мальчик, пока другой добежал до него и обратно, он еще за это время не успел полностью утонуть, а еще каким-то образом оказался в центре болота.
Это красивая версия. Если бы у Скотта было время подумать, он бы подумал почему мальчик все тонет и тонет и тонет и никак не утонет. Это красиво. Я об этом не думала, очень здорово. Лидия говорит нам в чатике, что он увидел, как мальчик закрывает перочинный ножик. То есть Лидия думает, что он успел понять, и тогда это ужасно грустная история. Давайте еще про это подумаем. Илья Васшанов, как вы думаете, он успел понять, что с ним происходит?
Ну, я думаю, после того, как человек погружается, я думаю, у него буквально минуты другая, возможно, в этот момент, пока он был уже под трясиной, под песком, может, он понял, но я думаю, тогда вряд ли... То есть, либо тут пошла реакция, что у человека, ну, такая кристальная ясность, когда человек умирает, или он запаниковал и понял, что все. А насчет того, почему он побежал, ну, как бы, это взрослый, если, как бы, рассказ для взрослого, ну, как бы, взрослые, они всегда будут стараться спасти ребенка, как бы. То есть он понял, что у него буквально несколько секунд есть.
Да, я тут...
Он на это надеялся. Как бы, ну, что, вот еще пару секунд, он успеет ухватить, но как бы его подставили, можно сказать.
Я согласна. Окей, давайте Дарья Петушкова, пожалуйста.
Я считаю, что он не понял, что случилось, потому что эта ситуация, она нервная. И мы ничего не знаем об этом человеке. Мало ли у него какие могут быть всякие особенности. И из-за этого он просто он не понял, что происходит, и не смог как-то там среагировать, чтобы спастись. Так что мне кажется, что он не понял.
Я согласна. У меня тоже. Давайте скажем так. Я как читатель надеюсь, что он не понял. Варвара, пожалуйста.
Мне почему-то кажется, что даже если он понял, я про свою любимую же теорию придерживаюсь, что это зеркальный мир. Типа, если даже как альтернативу провести, когда он видит в них чистую ясность. То есть как маленькие дети видят своих как бы родителей, они в них, какими бы они ни были в жизни, они не видят в них угрозы. И то есть если бы там они увидят родителей, что они куда-то их отвозят или что такое, они будут им доверять до последнего. Вот мне кажется, здесь такая же. То есть он доверяет им просто за то, что они дети, как маленькие дети доверяют своим родителям за то, что она же мама, но он же папа, но он не может ничего плохого сделать.
Это я согласна. Я хочу ответить Анне, которая задает нам вопрос в чате. Если Скотт это взрослый, все правильно, хотел спасти детей, которые его убивают, он же не знал, что они его убьют. Он хотел спасти ребенка, который позвал его на помощь. И только потом, Анна, видно, пропустила начало, и только потом он, Егор, правильно, он узнал, что, ну, он мог даже не понять, что это дети-убийцы, но они его убили, и он мог даже этого не узнать ни в какой момент. Значит, смотрите, что я хочу вам показать, почему я задала... Софья, пожалуйста, и мы продолжим немножко. Пожалуйста, Софья.
Я абсолютно согласна с Варварой, и мне кажется, что даже если он вот в последнюю секунду увидел, что он понял, что это сделали дети, он не захотел в это поверить, потому что он понимал, что как бы он сделал все как лучше, и если вот... относились к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И вот он так и сделал. И он ждал, что... Он вообще не ожидал от детей того, что они его могут убить. Потому что это же дети. Что они могут сделать? И он верил им. Он просто не хотел верить в то, что они его могут убить.
Вот сейчас мы про это поговорим. Давайте остановимся на этой точке, потому что мы сейчас продолжим. Я обещаю, что мы сейчас прям эту тему будем развивать. Смотрите, вот он вылазит. Вот Александр Коваленко говорит нам, что в конце он кричал, в тексте об этом говорится, это правильно, он мог понять, что его подставили. Вот это ужасно интересный момент, почему он кричал. Он мог кричать от страха за свою жизнь, в конце концов, это чудовищный момент и чудовищное страдание, а мог еще и от ужаса от того, что происходит. И тут я совершенно согласна с Александрой. Этот крик можно интерпретировать и рассматривать очень по-разному. И как крик ужаса из-за того, что дети сделали, и как крик страдания человека перед смертью. Это я прям согласна. Значит, смотрите. Вот когда мальчик вылазит, первую фразу, которую говорит другой мальчик, его зовут Томми, он говорит такое: «Очень хорошо, Пол, тебе удалось заманить взрослого на верную смерть, и поэтому ты становишься полноправным членом клуба разрушителей». Что мы знаем о клубе разрушителей? Варвара, давайте, вы были первой.
Что они убивают взрослых, то есть разрушают какой-то их идеальный мир.
Супер, какая красивая версия. Я ни разу не задалась вопросом, что они разрушают. И я очень долго думала, почему такое слово. В английском оригинале было слово «destroyers». Я очень аккуратно его переводила, но это именно разрушители. Тут ничего другого не может быть.
Мне почему-то еще кажется тоже, если придерживаться моей зеркальной теории, то это как когда, допустим, родители, там маленькие дети, когда они играют, создают что-то, типа, в своей голове, я не знаю, вот, замки из кресел, и вот просто как, ну, то, что делает их счастливыми. И они как бы иногда разрушают, и по факту просто как бы теряется у ребенка какая-то такая своя внутренняя личность, которая ему нравится. И здесь типа так же, то есть от того, что дети понимали, что у них нету такого же там счастья, как у взрослых, скорее всего, то они разрушают. Это как некоторые есть люди, которые, если страдаю я, значит, будут страдать все. То есть и у некоторых взрослых есть такая штука, что типа они видят, что ребенок может наивно там играть, веселиться, а ему это не разрешали раньше. И, соответственно, он... как бы хочет приравнить условия и тем самым просто углубив старания других людей.
Хорошо. Давайте я предоставлю слово, пожалуйста, Вове Евсеев.
Я полагаю, что, возможно, эти дети, у них была какая-то психическая травма, из-за этого они начали убивать людей. Это, по-моему, самая реальная теория, потому что нормальный человек бы никогда такое сделал специально.
Сейчас поговорим об этом, но я с вами совершенно согласна. И согласна, вот мне кажется, что Лидия здесь присоединяется к Варваре, они разрушают мир взрослых. Но мне кажется, что они разрушают еще одну более тонкую штуку. Саша Сычева, пожалуйста.
Я хотела еще сказать, что, может быть, это просто у самого Томми, его считают президентом, значит, может быть, он... был основателем всего этого клуба, и у него у самого есть психологические проблемы с родителями. То есть у него, может быть, есть проблема, и из-за нее он хочет убить практически всех взрослых, чтобы не было таких проблем. То есть, например, там что-то ему не разрешали, или родители были абьюзивными. Но мы этого, к сожалению, не знаем.
Вот это очень важный момент. Мы действительно этого, к сожалению, не знаем, но нам разрешают это предположить, да, нам специально не рассказывают про Томми, не описывают детей, чтобы мы могли предположить то, что мы считаем нужным. Софья, пожалуйста.
Возможно, они разрушают как раз шаблон, что типа дети такие белые пушистые, чтобы доказать, что мы такие, нет, мы можем вообще-то тут и человека убить, мы можем там и то-то сделать, и вообще мы тут такие вот вообще классные, и вы вообще нас недооцениваете, вы тупые взрослые. Вот. А про то, что психологическая травма, мне кажется, просто... я не очень с этим согласна. Мне кажется, что просто у какого-то ребенка в какой-то момент эта идея появилась в голове. И просто он нашел, может быть, каких-нибудь себе соратников, и они такие, а почему бы нет, а почему бы взять и не просто это сделать? Дети, они вот особенно... Я не знаю, но мне кажется, лично по рассказу, что им там лет 11 где-то, может. И мне кажется, что они просто... взяли такие за любой движ и просто решили, что это здорово, это интересно, и вроде бы даже какая-то цель есть. Возможно, они как-то этой целью себя оправдывали.
Значит, смотрите, я предоставлю слово Илье Васшанову, пожалуйста, а потом немножко с вами поговорю. Давайте, Илья, пожалуйста.
Да, начнем с того, что это, они как бы хотели показать, что взрослым. Возможно, я думаю, нет, потому что, скорее всего, их клуб вот этот вот был достаточно секретным. Просто потому что если бы они начали говорить, что мы, дети, мы будем убивать взрослых, их бы мы тут же заперли по домам, или как бы, ну, вряд ли они афишировались, как бы, в смысле, как-то... Это очень секретная штука, то есть они как бы прячутся под тем, что они просто дети играются, а на самом деле они взрослых убивают, как бы, для каких-то своих целей. Типа, то есть вряд ли это как-то афишировалось взрослым, они просто... Ну да, я думаю, они просто чуть-чуть кокнутые, во-первых, то есть это какая-нибудь деревня сумасшедших детей, какой-нибудь маленький городочек, где дети сошлись с ума, и мы решили взрослых убивать, как бы потихонечку. А или там вот это, их главное, это на самом деле какой-нибудь демон, который их заставляет взрослых убивать, а потом заставит убить своих родителей. Или еще какая-то хрень. Но как бы это точно очень, очень скрытым будет, как бы, между детей. Я думаю, даже не все дети об этом знают.
Окей, теперь смотрите, я вас остановлю на секунду и расскажу вам интересное. Значит, смотрите. Во-первых, мне кажется, что Шекли, вы поймете когда-нибудь, почему я сказала Шекли. А кто-то, может быть, уже и сейчас понимает. Все правильно я сказала, это Шекли. Я путаю, я думаю про другого писателя, которого зовут Рэй Брэдбери, но я имею в виду Шекли, с которым мы имеем дело сейчас. Значит, смотрите. Он мог рассказать нам очень много про этот клуб, потому что понятно, что нам немедленно становится страшно интересно. Что это за клуб? Сколько в нем людей? Сколько в нем детей? Сколько времени он существует, сколько взрослых они убили, каждый ли может в него вступить, и так далее, и так далее, и так далее. И то, про что сейчас шла речь, кто про это знает, все ли дети в городе или в деревне про это знают, да, и так далее. Но он оставляет нам, он просто говорит нам слова клуба разрушителей и позволяет нам домысливать все, что мы хотим, и мы домысливаем это с удовольствием. Очень часто в литературе, в кино, в играх вы будете встречать таких детей. Вы будете встречать злых детей, детей-чудовищ. Есть очень много объяснений, которые дают серьезные, важные люди, исследователи, историки, антропологи, психологи, почему культура все время возвращается к теме чудовищного ребенка, почему все время есть ужастики, в которых дети убийцы, почему все время есть книги, в которых дети чудовища и делают, значит, что-нибудь, да, хотят убить Илона Маска и забрать себе Теслу и Старшип, и главное, Твиттер, и сделать все по-человечески. Да, это большая тема. Значит, смотрите, простите, я ошиблась в один важный момент. Этот рассказ написан в 1981 году. Я помнила, что я говорю что-то не то. Этот рассказ написан в 1981 году. В том же самом году, например, Выходит культовый фильм. Культовый – это значит, что очень много людей его посмотрело и очень много людей его обсуждало, как минимум. И потом очень многие люди снимали фильмы, похожие на него. Вышел культовый фильм, который называется «Кровавый день рождения», про детей-убийц, которые убивают взрослых. И тогда же был написан наш рассказ. Очень может быть, что Брэдбери знал и смотрел этот фильм, но даже если нет, таких фильмов было полно. Это бесконечная тема про детей, которые убивают взрослых и оказываются чудовищами и так далее, и так далее. Значит, есть несколько причин, которые «Дети кукурузы», «Давай играть в яд», «Дети чудовища» есть не только у Брэдбери, не только в «Давай играть яд». У Брэдбери есть рассказ, который я страшно люблю, который называется «Саванна». Очень-очень страшный. И так далее. Значит, смотрите. Есть несколько причин, называют очень много причин, почему в культуре это все время делают. Одна причина, которая кажется мне важной, это просто потому, что очень легко поразить читателя таким способом. Мы берем невинного ребенка, и вдруг он оказывается чудовищем, о боже мой. Это самое простое объяснение. Есть более сложные объяснения. Например, дети, боящиеся взрослых, это очень понятная тема. Вот как правильно пишет нам Варвара в чате, взрослые имеют власть над детьми, и это страшно, это пугает, и бывают очень жестокие взрослые, очень страшные взрослые, но мы боимся даже добрых взрослых. Они могут нас наказать, они могут нас отругать. Даже когда наши любящие добрые взрослые просто нами недовольны за наш проступок, это неприятно. Но есть и обратная вещь в культуре. Есть страх взрослого перед ребенком. Ребенок может быть неуправляемым, ребенок может быть непослушным. Мы никогда не знаем до конца, что думает ребенок. Ребенок – это тоже загадочное и пугающее существо. Я сейчас очень упрощаю, но вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Есть еще одна причина. Когда в культуре, и даже в очень древних мифах, и даже в очень древних легендах ребенок вдруг оказывается не тем, кем он кажется поначалу, это напоминает нам о том, что самые невинные существа на свете, самые невинные вещи на свете могут оказаться совсем не невинными, их тоже стоит остерегаться. Это важное и серьезное напоминание, и это полезно знать. И, кроме того, нам стоит помнить, что бывают действительно, не мне вам рассказывать, бывают злые, жестокие дети. И бывают дети, с которыми тяжело иметь дело. И, в общем, когда нам рассказывают про детей, которые поступают чудовищно, даже про детей-убийц, нам рассказывают правду. Просто трудно себе представить, что это все дети в деревне или что это 20 детей, собравшихся вместе. Но бывают всякие. Егор пишет нам, что взрослые тоже бывают непослушные, взрослым все равно, а дети-рабы, с ними можно делать все, что угодно, поэтому взрослых им надо убивать. Ну, вообще, бывают взрослые, которые превращают детей в рабов, и это правда. Надо ли взрослых убивать? Я сомневаюсь, что прямо вот так, но когда вы будете учить историю, вы узнаете много печальных сюжетов. Давайте сформулируем это таким способом. Значит, расскажите мне такую вещь. Смотрите. Очень хорошо Пол говорит Томми, то сё, пятое, десятое. Спасибо, господин президент, ответил Пол, и остальные ребята разразились радостными криками. Представьте себе эту ситуацию в реальности. Представьте себе, что какие-то дети действительно... Окей, есть мальчик Томми. Бывают люди с очень сильной харизмой. Бывают люди, которые способны вести за собой так, что ты забываешь все свои принципы, и у тебя перестает работать голова. Такое случается, особенно со слабыми людьми. И они двигают тебя на очень дикие поступки. Но неужели в реальности не было бы ни одного ребенка, который бы в этот момент пришел в себя? Что нам автор пытается сказать, когда все дети засмеялись? Варвара, пожалуйста.
Мне кажется, ну это вот как в прошлый раз толпа. Мы говорили же про толпу. Соответственно, если он против будет, то есть ребенок видит, что они убивают, так почему они не могут поступить так же с ним, если он будет против? А еще у меня возникла одна мысль, что в этой истории может также затрагиваться какой-то не только между взрослым и ребенок, а какой-то типа даже расизм, что ли. Только расизм – это больше там про цвет кожи, но в плане, когда То есть одни считают себя лучше других, взрослые считают себя лучше детей, дети считают себя лучше взрослых. То есть и они располагаются другими жизнями. Что дети считают, что они могут управлять взрослыми, типа они могут лишить их жизни. И, скорее всего, они берут эту модель поведения со своих взрослых. То есть он может прийти, и его могут отругать за то, что у него там грязная одежда, грязные руки. Соответственно, почему, если... А для них нет еще границ сильно таких, что какая раса отругает тебя, или ты кого-то убьешь, ты все равно так и так просто имеешь власть. И, соответственно, типа, если человек имеет какую-то власть, то он может быть как бы самостоятельным, что ли. Такое, у них чувство того, что они делают что-то сами, и что им за это ничего не будет.
Очень круто, очень красиво. Теперь смотрите, давайте еще я спрошу Марк Гамал, пожалуйста.
Ура! Да, у меня вообще еще по другому вопросу есть. По предыдущему вопросу. А почему они именно на вот этом, как его зовут, не помню. Почему они остановились именно на...
Скотт его зовут.
Да, на Скотте. Почему? Ну, в деревне же наверняка был не только он взрослый. И если бежать... Если они знают, что он стоит на деревяшке, то они могли добежать до куда угодно, к любому взрослому. Почему они выбрали именно Скотта? У них, наверное, были какие-то личные проблемы с ним.
У меня есть теория, которую я хочу сейчас рассказать.
Давай.
Значит, слушайте, они убили именно его из-за того, что по какой-то причине, из-за того, что он попался. Как мы знаем, банда всегда плохая, они затевают какие-то очень плохие вещи, и они как раз убивают тех людей, которые пытаются его спасти детям, и из-за этого они так будут доминировать над другими детьми, понимаете?
Нет, можно, у меня есть одна
тема. Давай.
Там в самом начале, когда этот мальчик прибегает к Скотту, я не помню, какое там было обращение к нему такое, что типа как сэр или господин, я не помню, вот какое-то такое, что к Скотту дети там обращались к человеку выше поставленного, типа, как, блин, я не помню, какое-то там такое слово тоже, как сэр, не сэр.
Сэр, это вообще вежливое обращение.
Нет, я знаю, но у них там такое ощущение было в диалоге, что как будто он как какой-то властный человек.
Нет, он просто простой человек, и, судя по всему, посмотрите, пожалуйста, внимательно, он захватил длинный моток веревки из гаража и пустился бегом. Он обычный человек, ничего нам не говорится о его властной профессии или чем-нибудь таком. Ада, пожалуйста.
К предыдущему вопросу про банду детей-разрушителей. Это, ну, то есть рассказ, он про войну в каком-то смысле. Войну взрослых и детей, просто войну чего-то. Вот, то есть это просто убийство. Без причины особой. Возможно, была причина в каком-то первые пару раз, а дальше это просто по накатанной пошло.
Окей. Анна Красильникова, пожалуйста.
Вот я столько всего хотела сказать, я половину уже забыла. Ну вот про компанию, самая свежая, скорее всего. Я хотела сказать, что... что в компании часто такое бывает, что ты не хочешь быть, ты хочешь быть как-то с ними, и ты не хочешь им возражать, потому что ты, если ты им возразишь, то они будут как-то с тобой не согласны, они могут как-то исключить тебя из этой банды, там. И тебе часто хочется быть с ними согласным, быть с ними заодно, просто из-за того, что ты не хочешь, чтобы тебя отсюда убрали или как-то были тобой недовольны.
У меня к вам есть супер вопрос. Прошу Александру, что она думает, а потом задам супер вопрос. Давайте, Александра.
Спасибо большое. Опять же, про эффект толпы, то, что ребенок-то, может быть, и не хотел так убивать взрослых, но у него, возможно, были какие-то проблемы. Вот этот главарь банды его настроил, его подговорил, его мозг перевернул так, то, что он реально подумал, что убивать взрослых, это действительно будет каким-то выходом, и он действует под этой толпой, под этим давлением. То, что это можно, это чем-то поможет.
Хорошо. У меня к вам супер вопрос. Есть Томми, он председатель клуба, и есть еще явно другие дети, и есть Пол, который только что убил человека и стал членом клуба. Все остальные дети по отношению к клубу, они кто? Давайте, Софья, они кто?
Ну, они члены этого клуба тоже.
Супер. Которые, наверное... Для этого что?
Они тоже убивали людей для того, чтобы туда попасть, значит. Это как будто у них отборочное испытание было. Офигенно. Я так понимаю.
Офигенно. Конечно, они теперь не могут отступить. Они не могут теперь никуда деться. Они все повязаны тем, что они знают друг о друге, что они убийцы. Им некуда теперь деваться. Этот клуб связывает их не только тайной, но и преступлениями. Теперь смотрите еще одна вещь. Где нам еще говорится, что это не первое преступление? Кто найдет в тексте?
Извините, можно сказать, пока мысли? Это, знаете, как мем, не убивай, нельзя убивать его, он слишком много знает.
Вот.
Или нельзя отпускать его. Да, там нельзя отпускать, там не про убивать.
Нельзя отпустить, он слишком много знает, да.
Я знаю, где там еще про убийство говорилось.
Давайте.
Там в самом начале было, что Скотт сказал, что только в прошлом году убиты еще двое мужчин. Вот. И, соответственно, я думаю, что Скотт это как раз-таки, может быть, сипал даже выборы из-за того, что он об этом знал там лучше всех. Потому что то, что он очень быстро достаточно добежал до болота, скорее всего, он и жил рядом. То есть, и здесь как будто сразу на два вопроса ответ.
Супер. И мы знаем только про то... Давайте, Софья, кажется, про что-то догадалась. Давайте.
У меня, короче, есть... вообще, гипотеза даже может быть просто, что вот получается же, про это болото ходили уже слухи страшные, что детей туда не пускали. Так получается, дети и есть главная проблема этого болота. Именно из-за них как раз-таки там все и умирали на этом болоте. Они выставили все так, как будто все тонули в болоте, а на самом деле их убивали дети.
Конечно. Есть еще одна вещь. Мы знаем только про двух мужчин, которые утонули на болоте, но мы не знаем про остальные смерти в этой деревне. Это не значит, что они всех только топили. Может быть, происходило что-то еще. Мальчик приходит домой. Мальчик весь в грязи, в песке. У него грязные пальцы, у него грязные руки. Он весь в грязи и песке. Мама радуется, что он проводит много времени на свежем воздухе и играет с друзьями. Как вы думаете, мама догадывается? Александра, давайте.
Я считаю, что мама даже предположить этого не может, потому что, в принципе, для родителей ребенок это что-то нечто особенное, и родителям часто сложно поверить, что их ребенок совершил что-то плохое. И мама просто видит испачканного ребенка, который пришел с прогулки, и мама будет радоваться тому, что он гуляет, проводит время на свежем воздухе. И маме будет очень сложно догадаться, и тем более поверить в то, что ее сын убил кого-то.
Я согласна, Варвара.
Микрофон. Берем опять мою любимую теорию, что это все зеркально, что это все поменялось местами. И давайте представим, что бывает такое, когда взрослые, типа в некоторых семьях, есть такое, что с алкоголизмом проблемы или что-то такое. И то есть ребенок, он тоже видит, что взрослый просто тусуется со своими друзьями, но также типа, там же возникают и драки какие-то постоянные. И он, может быть, это подозревает, но он все равно не может как бы сказать, что у меня что-то, плохая мама, такого не может быть. Если мама, значит, она хорошая. И, скорее всего, что в маминых глазах, то есть если... Даже если он напрямую скажет, что мама, мы убили человека, то там будет такое, не вини себя. Но если он просто утонул в болоте, пытаясь спасти вас, скорее всего, это была случайность. И ей просто будет... она, может, даже и подозревает, но она не сможет этого признать. То так же, как и Скотт, когда тонул, скорее всего, ему не хотелось просто признавать, что дети кого-то могут убить.
Я согласна. Анна Красильникова, пожалуйста.
Вот, я хотела сказать, что... Да, я согласна, что мама это все время... Вот то, что вот, даже если, например, подруга что-то говорит, то есть ты веришь все время больше маме, чем кому-то там другому. И да, бывает трудно поверить, что с ребенком случилось что-то плохое. А на самом деле это, ну, как и есть.
Понимаю. Понимаю. Пожалуйста, Дарья Петушкова.
Я думаю, что она понимает, что он убил человека, но она этого не говорит, потому что она понимает, что он убьет ее, потому что, ну, видимо, этого ребенка ему надоело то, что родители имеют над ребенком какую-то власть, и она этого не говорит, потому что она понимает, что из-за этого он убьет ее.
Окей, это вариант. Пожалуйста, Марк, пожалуйста, сначала, потом Софья.
У меня есть теория. Давай. Может быть, все такое? Ну вот, допустим, что это на самом деле, что все построено по-другому, все здесь ничего не связано. Может быть такое, что Скотт — это, я не знаю, сценарист или режиссер, который будет ставить фильм, и это он написал сюжет для какого-нибудь фильма, и он режиссер и читает это, и он типа, и ему это уже, и он что-то, он это читал условно днем, а сейчас ночью там, ну, типа, упустили этот момент, и можно будет ставить, типа, он проснулся в холодном поту, потому что ему, ну, потому что он представил себя на месте какого-то героя.
Это ужасно интересно, и я хочу сказать, что Марк у нас очень талантливый фанфикер. Все его теории – это фактически фанфики. Он берет тот сюжет, который у нас есть, и делает то, что называется сиквел, то есть следующий ход, или приквел, предыдущий ход, или то, что называется на русском вбоквел, какой-нибудь ход, который выводит нас в сторону.
Мне это кажется, очень... вам нужно писать крутые фан-теории.
Да, это мне очень нравится. Значит, пожалуйста, кто-то, и кому-то обещал, Софья Андреева, пожалуйста, и потом Ада.
Я скажу свою любимую теорию, что они просто не хотят в это верить, потому что даже на подсознательном уровне скорее, что она просто не может вдруг подумать, что даже если она вдруг начнет что-то подозревать, мне кажется, что она просто, она не может этого начать делать. Типа, как вообще мой ребенок, что это вообще ангел сущий. Вот у нас в школе, например, учителя много раз говорят, а вот мы твоим родителям говорим, как ты плохо себя ведешь, а они не верят, говорят, что ты вообще сущий ангел. Вот, и мне кажется, тут то же самое, что родители просто на подсознательном уровне не могут это признать.
Понимаю. Ада, пожалуйста.
Там... Вроде Дарья говорила про то, что она может просто бояться, что ее тоже убьют. А может, все это пошло на родителей. Он их убил, начал собирать похожих на себя детей, они начали, и все это началось с родителей. Она боится, что ее ребенок может туда же попасть, и если она что-то сделает против него, то ее тоже убьют.
Значит, я хочу сказать несколько важных вещей. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что нам в канале пишет Лидия. Лидия пишет нам, я говорю, что это детектив, который требует думать над ним, и мы видим все больше и больше таких сложных слоев в нем детективных. Лидия увидела штуку, которую я, например, не видела. Томми сказал, в следующий раз нужно по-другому действовать. И это значит, что на каждом члене слуба больше одного убийства. И это прямо вау. Вторая вещь, которую я хочу сказать. Что было бы, если бы мама и другие родители обращали больше внимания на то, чем занимаются их дети? Александра, пожалуйста, Александра Коваленко.
Тут еще заметна такая вещь, то, что концовка написана именно от третьего лица, то есть автор, в принципе, он же мог поменять действующее лицо, например, написать концовку от мальчика.
Ага, красиво.
И это третье лицо дает нам некую долю для размышления, потому что если бы, например, мальчик если бы был рассказ от лица мальчика, и он бы подумал, что вот, хорошо, что она ничего не заметила, то у нас были бы догадки того, то, что мама могла все знать, просто скрывать это, чтобы ее так же не утопили случайно.
Да, но это рассказ от имени мамы, и мы узнаем таким образом, что мама или не хочет себе признаваться, или не хочет знать. Но я вернусь к вопросу, что бы было, если бы родители обращали больше внимания на то, что происходит. Илья Юрченко, пожалуйста.
Да. Ну, у меня такое. Есть такая вероятность, то, что это уже где-то в будущем генерируются отдельные истории, и это одна из миллиарда сгенерированных историй. Как бы нейросеть генерирует рандомные теории, ну, как бы начинает учиться, как делать правильные, писать правильные рассказы, чтобы это все с хорошим концом и с хорошим сюжетом. Вот. И это один из таких вариантов. И это все написано как-то вот так. Вот.
Я думаю, что Шекли был бы счастлив услышать эту вашу версию. Я думаю, что его бы страшно перло. Варвара, пожалуйста.
Мне кажется, что если бы родители больше внимания обращали, они обращают внимание, то есть они оградили это болото, а там, то есть в рассказе было сказано, что они много раз говорили детям не ходить туда, что они пытались их как-то как-либо пытались как-то контролировать, но, скорее всего, я думаю, что этот контроль порождает как раз-таки еще больше, то есть желание детей как-то над ними убить, короче, взрослых, потому что чем больше они их как бы ограждают, тем дети чувствуют меньше свободы, и, соответственно, тем больше хочется избавиться от людей, которые это все ограждают. А так как у даже того же Скотта есть с собой веревка, вот, то есть в гараже сразу была такая-то, он близко находится, скорее всего, он был активным участником того, что он как раз-таки огораживал эту территорию, и, скорее всего, им как раз-таки хотелось избавиться от запретов.
У меня последний вопрос на сегодня. Я никак не могу перестать. Я каждый раз обещаю вам последний вопрос и не могу остановиться, потому что мне с вами очень интересно. Последний, я обещаю. Хорошо. Вот нам говорит Варвара очень важную вещь. Варвара говорит нам, чем больше контроля, чем больше запретов, тем больше детей это бесит. Смотрите, что делает контроль, да? Что делают запреты. Дети превращаются в чудовищ. Это есть такая теория, что если ребенка слишком много контролировать, то ребенок превращается в чудовище. И, может быть, весь этот рассказ об этом. Это вполне теория. Но тогда что делать? Вот вы дети, что делать вашим родителям? Где найти ту грань между... Это называется на взрослом языке ставить рамки. Между, ну, не давать же детям... всю волю на свете, они никогда не будут спать, будут есть один шоколад, так считают взрослые, и вообще не будет никакого порядка. И тем, чтобы все время контролировать ребенка и этим превращать его в чудовище. Где грань? Давайте, Эмилия.
По-моему, самый крутой способ обозначить рамки между родителями и ребенком это разговаривать. Ну, правда, сейчас это очень недооценено, то, что вот простое общение и, скорее, способность найти какой-то компромисс общий, вот это самое важное. Да, нужно потратить время на то, чтобы поговорить, нет, мам, я не буду есть кашу каждый день. Хорошо, но шоколад ты тоже не будешь есть, нам нужно прийти к чему-то общему. Вот. Чтобы слушать друг друга, любить, любовь правит миром.
Мне тоже так кажется, я согласна с каждым словом. Ада, пожалуйста.
Простое объяснение, почему. Просто, потому что в тексте нам не объясняется, почему. То есть как, объясняется, но мы не знаем, доносилось ли это детям. Почему убивать плохо? Почему плохо ходить на болото, где постоянно убивают людей?
Хороший совет. Анна Красильникова, пожалуйста.
Вот я, да, очень согласна, вот нужно найти какой-то компромисс между ребенком и родителем. Вот даже во всех инструкциях пишут, вот где-то вот родительском контроль, там или ставят. И во всех инструкциях пишут, что обсудите, и скажите, что там вам что-то не достает, и вам что-то нужно очень, а вам этого не дают. И, то есть нужно как-то просто обсудить. Тогда всем будет хорошо, и все будет спокойно.
Я согласна. Александра Коваленко, пожалуйста.
есть такое, ну, небольшая помарка того, что родители постоянно всем детям говорят одно и то же. Например, не ходите туда, там могут там убивать людей, не ходите туда, там могут быть опасно, не ходите опасно. Родители не объясняют и не углубляются в подробности. Вот я приведу на своем примере, мне мама постоянно говорила, что не ввязывайся в плохие компании, и очень-очень подробно расписывала, что может быть, если там я начну курить, образно говоря, начну употреблять. Мама мне подробно это все расписала. У меня за всю жизнь ни разу не было мысли ничего этого сделать. А я сравнила себя со своими подругами, которые, наоборот, к этому тянулись. Поняла, что им же, вот опять же, им говорили одно и то же. Просто это опасно, это опасно, это опасно. И у детей уже появляется мысль, что, может, ты не опасна просто? Может, нас просто так пугают, просто потому что родителям так хочется?
Это очень круто, и я очень понимаю, о чем вы говорите. Варвара, пожалуйста.
Ну, мне кажется, во-первых, есть несколько вещей. Во-первых, когда родители запрещают, иногда то, что делают сами. Например, ребенок не будет слушаться, если вы, куря сигарету, будете рассказывать о вреде сигарет. Ребенок не будет слушаться, если, я не знаю, вы, проводя свободное время, сидя за телефоном, будете говорить, что нужно сидеть по полчаса в телефоне и бегать там вокруг дома лучше, заниматься спортом. А еще как раз-таки тоже я соглашусь с общим мнением, что нужно именно объяснять даже не то, что почему, то есть почему и что будет за результат. То есть обычно говорят там, не ходи туда, я тебя поругаю, не ходи туда, там, иначе я с тобой что-то сделаю. Я с тобой что-то сделаю. Не то, что я боюсь, что с тобой что-то случится, я боюсь, что ты там можешь утонуть, я боюсь, что ты там, тебя могут похитить. А нет, я тебя поругаю, если ты туда пойдешь. И ребенок понял, что его будут только ругать только за то, что он туда пошел. Не за факт того, что с ним что-то случится. И им не говорят о результатах действий. То есть туда просто. То есть ты уже не вернешься, если ты утонешь. Все, просто не ходи туда. И все. И ребенок этого как бы не понимает. И для него главная угроза – это ругань родителей, а не то, что он может там утонуть, не то, что он может там, я не знаю, его могут там убить, похитить и так далее. Для него самое страшное – это «мне запретили родители, меня поругают». И даже когда типа, в современном мире часто бывает, что детям случается там что-то плохое, там, я не знаю, их когда там похищают, или, там, их как бы булят в школе, и они об этом не рассказывают, только потому что родители всегда говорят, что, допустим, если ты вяжешься в плохую компанию, я тебя поругаю. Не то, что с тобой что-то случится, а я тебя поругаю. Соответственно, ребенок, находясь в плохой компании, не расскажет родителям о своей проблеме, потому что его так и так поругают. И уже, то есть, его не спасут из этой ситуации.
Я согласна. Я согласна, и это очень плохой метод, мне кажется. И мне кажется, что ребенок не должен бояться своих родителей, а должен понимать, какая реальная опасность ему грозит, и знать, наоборот, что его родители – это его поддержка и опора в любой ситуации. Пожалуйста, Вова Евсеев.
Я хотела еще договорить по фразу, что в следующий раз нужно по-другому действовать. Значит, они сделали его более плохое убийство, которое он наверняка заметит. И кто-то, возможно, заподозрит, что это именно они сделали.
Очень может быть. Очень может быть. Спасибо. Софья, пожалуйста.
Я хотела сказать именно про вот отношения родителей и детей, что как вот мне кажется, что должно быть доверие, чтобы ребенок, возможно, просто сам рассказывал родителям про то, что он думает, что с ним происходит. И вот у меня вот есть младший брат и сестра, и мне все время, когда я им что-то говорю, мне говорят, не говорить нельзя. Говори, что вообще, почему? Почему нельзя? Как все говорят, что нужно объяснять. У меня на самом деле никогда не было такой проблемы. То есть вот мне говорят, мне мама не говорит, нельзя ругаться матом, там, например, вот это то. Она говорит, типа, если хочешь, ругайся, как бы это твоя проблема. Типа, или с оценками также. Что как бы хорошо, тебе важны оценки, там, например, хорошо, молодец. Тебе не важны оценки, хорошо, ничего страшного. Вот, и мне кажется, что вот отношения с родителями очень важно поддерживать, и вообще, что это очень хорошо, когда у тебя хорошие отношения с родителями, и ты можешь всегда им что-то рассказать. И что они всегда твоя такая безоговорочная поддержка.
Это прекрасно, и я ужасно рада, что у вас это устроено так. Я хотела бы попросить Марка высказаться последним, и на этом мы остановимся.
Вот. Вообще, первый вопрос был, почему именно Восточное болото, когда вроде бы Варвара ответила, что там из-за того, что на востоке встает солнце, а на западе оно западает, это там ее теория отзеркаливания. А почему не может быть такого, что на востоке же солнце встает, значит, где-то ближе к концу дня, ну вот примерно в это время, когда происходит, там уже будет темнее, чем ближе к западу. Поэтому именно там и выбрали место.
Значит, я хочу сказать напоследок важную вещь, обращаясь к взрослым, которые слушают наши подкасты. Дорогие взрослые, мне кажется, что вот здесь под конец нам наши участники дали абсолютно бесценные, очень важные, на мой взгляд, советы по поводу того, что мы как взрослые можем сделать, чтобы наши отношения были лучше, а наши дети не чувствовали, что мы их мучаем, терзаем и говорим «становись чудовищем». Если вы нас услышите, это будет совершенно, на мой взгляд, замечательно. Дорогие участники, огромное вам спасибо за то, что вы здесь были сегодня. Для меня это был ужасно важный разговор и очень-очень клевый.